Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Отставка московского мэра Юрия Лужкова на первых страницах сегодняшних московских газет. Но, как это не так уж часто бывает, и на первых страницах киевских. Вот я по дороге на эфир купил те газеты, которые как бы увидел в киоске, и портреты теперь уже отставного московского мэра, в течение 18 лет руководившего российской столицей и ушедшего с громким скандалом, потрясшим российское общество и политическую жизнь, здесь тоже на первой странице целого ряда изданий. Севастополь зовет Лужкова к себе в мэры, утверждает газета «Сегодня». Но сразу скажу, что это не лучшее место, потому что Севастополь — это город, в котором тоже назначается глава городской администрации. А если на Украине мэр утрачивает доверие президента, так бывает, что он оказывается в местах не столь отдаленных. Так уже происходит с некоторыми начальниками. Так что я не советовал бы Юрию Лужкову, а Дмитрия Медведева ехать к Виктору Януковичу. Но если серьезно, мы сейчас обсудим, что произошло вокруг Юрия Лужкова, как его отставка воспринимается здесь, на Украине, и как в Киеве новое руководство Украины решило вопрос с городской властью без такого громкого скандала, который спровоцировал Дмитрий Медведев своим скандалом с опытным руководителем российской столицы. В студии московский политолог Андрей Акара. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И руководитель киевского отделения РИА Новости Захар Виноградов. Здравствуйте, Захар.
Здравствуйте.
Вот мы можем здесь в киевском бюро беседовать, как, знаете, как москвичи. Ну, для начала.
Ну, да.
У нас есть такая редкая возможность поговорить в Киеве, как москвичи и как киевляне. И хотел бы вас сразу спросить, вот когда вы узнали об отставке человека, вы тоже фактически всю свою почти жизнь в Москве, да, прожили под руководством Юрия Лужкова. Я еще с трудом, то есть вот припоминаю других руководителей города, ну, условно говоря, Гавриила Попова, но Лужков уже тогда руководил фактически Москвой.
А вспомните Ельцина, который был первым секретарем
МГК. И при Ельцине тоже была уже совсем другая жизнь, да, но это... Опять-таки, это отдаленное историческое уже практически прошлое. А Москва — это Лужков. Вот как? Андрей, вообще считаете, что Москва способна просуществовать без Лужкова и что ее инфраструктура не рухнет в тартары за несколько месяцев после его отставки?
Ну нет, конечно. Без Лужкова через два месяца будет пустыня на месте Москвы. Как же еще может быть?
Ну вот Лужков тоже так считает, он поэтому, в общем-то, и в ужасе.
Вот. Конечно, первые эмоции, которые были у меня, как и у очень многих моих друзей, коллег, знакомых, это просто вот чисто эмоциональная радость, радость облегчения. Скорее всего, мы понимаем, что преемник Лужкова по многим параметрам, наверное, будет хуже Лужкова. По многим параметрам, наверное, еще Лужков вспомнится с какими-то позитивными эмоциями. Но вот тот человек, который системно уничтожал исторический центр Москвы, а на его счету где-то порядка там несколько сотен, там 700, а по некоторым подсчетам больше 1000 исторических памятников архитектуры, ну, такой человек хотя бы только из-за этого, ну, не имеет морального права вызывать у нас позитивные эмоции.
А вот у вас какие эмоции были? Ну, или у вас, может быть, не эмоции, а соображения?
Нет, во-первых, надо сразу сказать, что я тоже прожил достаточно много лет, прежде чем приехать в Киев работать как российский журналист. Я прожил в Москве. Для меня, конечно, вот эта отставка в определенном смысле была удивлением. В том смысле, что почему она не произошла много раньше. Я говорю честно,
лет поскольку... 10 назад.
Ну, может быть, не 10. Я могу даже сказать точно примерный срок. 2004-2005 годы. Я объясню, почему. Потому что, наверное, сегодня мало кто помнит, что второе вступление в срок президента Путина ознаменовалось пожаром сгоревшей
манежкой.
Да, это произошло именно в ту самую ночь, когда подводились итоги голосования по второму сроку, на который вышел президент Путин. И, собственно говоря, уже тогда становилось понятно, что в Москве совсем не все ладно. То, что касается исторических, как совершенно правильно сказал мой коллега Андрей, исторических зданий, ну и вообще в целом Москвы. Удивительнейшая история, конечно, с гостиницей «Москва», она беспрецедентна, абсолютно беспрецедентна. И это всех возмущало, и журналистов, и очень многих людей. Тем не менее, я еще раз хочу сказать, что вот это вот удивляет, вот это вот долготерпение всех. И в один определенный момент это все обрывается. Вот это вот удивительная вещь. Это одно. С другой стороны, я все-таки хотел бы сказать, что не все так однозначно в деятельности Юрия Михайловича, как мы сегодня представляют, и, к сожалению, представляют центральные СМИ. Я имею в виду, что, конечно, сделано в Москве очень много. Это безусловно. Сделано в Москве очень много и добрых дел, поэтому нельзя это скидывать. Если мы одно время этот человек, который имел рейтинг не ниже 80% на всех выборах, не участвуя ни в каких избирательных кампаниях, это не случайно. Потому что москвичи видели много результатов положительного его работы. Просто какой-то момент вот этот вот баланс положительных и отрицательных, да, вот отрицательный, конечно, перевесил. И напоследок я еще раз хочу сказать, насчет радости я не испытываю, как Андрей. Почему? Потому что мне очень трудно, как журналисту, работавшему в Москве и понимающему хотя бы даже отчасти, в небольшой части понимающему механизм деятельности государственной власти в этом мегаполисе, я с трудом себе представляю, как это будет теперь структура выстраиваться. Потому что она пирамидально строилась не по принципу государственного, а по принципу личной преданности. То есть я знаю людей, которые на уровне, извините, мелких райсоветов включены замкнуто, в определенную цепочку. И когда убирается в этой верхушка, в этой цепочке, а как весь этот механизм будет действовать? Поразительно слова господина Платонова, председателя Мосгордумы, который сказал, если кто-то обратил внимание на это, сказал, что, мол, все, москвичам не о чем беспокоиться. Хотя, зная господина Платонова лично, могу сказать, что было видно, что он в страшном потрясении находится.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует политолог Андрей Акара и журналист Захар Виноградов. Ведет эту программу Виталий Портко. Мы обсуждаем отставку московского мэра Юрия Лужкова и будем проводить параллели с тем, как новая власть на Украине получила власть в Киеве. Андрей, мне кажется, что вот различие в эмоциональном фоне между вами и Захаром связано с тем, что он все-таки в последние годы в Москве не живет вот так вот постоянно, плотно, а вы живете. Ну, да. И вот эти последние годы, это ведь годы фактической деградации московской городской инфраструктуры, когда стало ясно, что московская власть в принципе не может справиться с управлением растущим, раздувающимся и фактически уничтожающим своих жителей мегаполисом. И вот эта разница есть в росте Москвы как современного европейского города, в том, как она выбиралась из совка в первые годы правления Лужкова, и в ее стремительном погружении в город, неблагоприятный для жизни и фактически враждебный своим жителям, всем, кроме тех, кто ездит с мигалками и живет на Рублево-Успенском шоссе, да и они, в общем, стоят в пробках, честно говоря, в последние годы.
Ну, надо, как говорил Громов, губернатор Московской области, надо на вертолетах летать.
Кстати, Виктор Янукович говорит то же самое.
Ну, это все говорят. Дело в том, что я еще раз хотел бы подчеркнуть, что все это началось не год или не два назад. Как минимум 6-7 лет назад уже были не то что симптомы, а явные признаки того, что московская власть деградирует. Но я обращаю внимание и радиослушателей, и вас, коллеги. Никто 6-7 лет назад не пытался даже сказать об этом. Я имею в виду серьезно, на уровне политической власти.
Это все произошло вчера.
На самом деле, газеты об этом писали. Очень многие эксперты, которые сегодня выступают, это мои коллеги, которыми я был вместе работал, тот же там Константин Михайлов, вот он из Архнадзора, я его знаю еще с 2002 года. Он уже тогда об этом говорил и писал.
Я его еще раньше знаю, и Рустам Рахматуллин.
Да, с Рустамом мы работали в независимой газете, то же самое.
Как раз в конце еще 90-х годов. И помните, там были выставки против лома, по поводу уничтожения.
Но ведь никто на них внимания не обращал, кроме кучки маргинальной интеллигенции, которая этим возмущалась, и все.
Да, а народ, то есть широкие массы, радовались тому надбавкам к пенсии, там, надбавкам
народ к зарплатам. Народ понять можно. Власть должна обращать внимание на и отрицательные симптомы. Она на это внимание не обращала.
Знаете, тут получается, что невозможно оценить систему систему власти в Москве без российского контекста в целом. Через Москву проходит, по разным подсчетам, до 80% всех финансовых потоков России, и это превращает город в такой вот, такого монстра, который он есть сейчас. То есть из-за того, что там высокие зарплаты, туда массовый прилив рабочей силы, из-за того, что там, соответственно, много машин, мало дорог, ну и так далее, да, то есть замкнутый круг, и вот эта вся система московской власти, она абсолютно коррумпирована, и действительно, если из этой конструкции убрать Лужкова, то что будет дальше, это очень сложно сказать, то есть это будет такое глобальное, вот этот домик, ну, карточный или я уж не знаю какой, это он рассыпется, что будет на этом месте, это реально очень сложно сказать, это тут могут быть очень многие негативные последствия, но вот маємо-то еще маємо, как говорят в Украине.
С другой стороны, ведь вот очевидно, что и в Киеве на самом деле ведь власть действовала очень похоже во времена Леонида Черновецкого по московским лекалам. То есть оказалось, что это вполне приемлемый способ управления. Людям давали разные надбавки, пенсионерам давали помощь адресную, а в то же время вот минувшая зима, это была вообще-то, я не знаю, вы просто не жили в Киеве всю жизнь, Захар, не можете это сказать наверняка, но я могу вам сказать, наверное, как человек, который здесь, ну, по крайней мере, в течение последних десятилетий, если не жил, то постоянно бывал, что такой зимы с точки зрения инфраструктуры, какую мы видели в последний год в Киеве, я не видел никогда в жизни, я вообще не считал, что смогу увидеть.
Давайте вспомним еще Александра Омельченко, бывшего мэра Киева. Я помню 2002 год, избирательная кампания на Украине. И такой большой лозунг, который был где-то в районе Крещатика натянут. Украина... нет, Россия, Украина, Путин, Кучма, Лужков, Омельченко. Вот как раз Александр Омельченко, предыдущий мэр Киева, он очень пытался быть, брать пример с Юрия Лужкова, быть таким вот хозяйственником, даже какие-то, помните, он на голове стоял, там, то есть какие-то экстравагантные вещи, как Юрий Михайлович тоже делал, они даже внешне были похожи, а следующий мэр Леонид Черновецкий, это, конечно же, просто уникальное явление, наверное, даже в мировой политике.
Ну, я хочу сказать, то, что касается Киева и то, что касается Москвы, конечно, очень многие, не только мэры Киева, но очень многие мэры других городов и в той же России хотели быть похожи и брали пример с Юрием Михайловичем, поскольку, видимо, не понимали того вот сложного механизма, о котором, кстати, совершенно справедливо сказал Андрей, да, вот этот вот... Столица пупизма, если можно так выразиться, который произошел в России, где собраны колоссальные деньги, огромные деньги. То есть представить себе, что такое 80% бюджета всей страны, проходя не бюджета, а финансов всей страны, которые проходят через банковскую систему только на города Москвы, конечно, очень сложный. Поэтому возможности там были колоссальные. А все считали, что эти возможности обязательно связаны с личными качествами человека. Да. Они присутствовали, но, извините...
Любой человек на такие деньги мог бы
не любой, сделать. Но очень многие.
А почему тогда мэр Киева не смог столько сделать? Ведь у Киева тоже колоссальные возможности.
По сравнению с Москвой, эти колоссальные возможности значительно
ниже. Такие уж колоссальные.
Не такие уж колоссальные, да.
Да, и знаете, мне кажется, тут в российской политической системе, наверное, начиная со времен Петра I, присутствует вот эта модель столицецентризма, как, допустим, во Франции в противовес Германии. Если в Германии каждый город – это вот свой маленький центр притяжения, а во Франции вот Париж – это все, остальные – ничто. Вот такая система как-то начала развиваться при Петре Первом и при Лужкове в России, при Лужкове, при Путине, при Ельцине, она достигла своего апогея. Действительно, Москва – это все, остальные – это ничто. Поэтому иногда и говорят, что вы живете где, в России или в Москве?
Ну да, это все совершенно справедливо, хотя, скажем так, что в советское время уже были попытки, предприняты попытки как-то вот это все развести. Не случайно возникновение академгородков за Уралом, не случайно киностудии располагались, если взять даже такой момент, да, по многим городам, в том числе там в Одессе, в Ялте и так далее.
Там просто климат был соответствующий для других фильмов.
Вы же понимаете прекрасно, что многие киностудии, которые снимали в Ялте могли снимать фильмы, которые снимались сами по себе в Москве.
Но, господа,
но это была производственная база.
В Российской Федерации было...
Нет, была попытка это сделать.
Мосфильм, Ленфильм имени Горького и Свердловская киностудия. Четыре киностудии, и во всех республиках по одной киностудии, только в Украине еще Одесская, вторая и третья Ялтинская.
Ну, понятно. Да. Но, тем не менее, попытка такая была.
Децентрализировать,
когда...
да.
Была попытка этого. Да. И больше того, скажем, и уже в новейшие времена тоже такая попытка была. Не случайно Конституционный суд перевели в Санкт-Петербург.
Это уже...
Случайно Газпром пытается...
Построить там небоскреб.
Ну, неважно.
Построить там частичку Москвы.
Да, но попытка вот вывести, потому что это переполнение вот таких вот и властных, и финансовых потоков, это очень сложно.
Нет, есть много теорий и много проектов о децентрализации России или о переносе столицы, как, допустим, было сделано в Казахстане. И тут есть логика, что, допустим, государственные функции высшие должны быть сосредоточены между разными городами, как вот вывоз Конституционного суда в Питер и, соответственно, других органов в другие города. А есть идея, что, там, допустим, столицу надо перевести куда-то за Урал, и тогда это будет новый импульс для развития России в целом. Есть идея, что это должно быть в географическом центре, как Бонн в Германии, то есть небольшой маленький какой-то город, как Астана в Казахстане, да, вот город-сад с нуля построить. Есть такие идеи, но, в общем-то, мне кажется, это все нереально, и даже не потому, что столько денег идет через Москву, ну, а по Москва, просто так вся советская инфраструктура создавалась в течение, там, 80 лет, вот, посмотрим на карту железных дорог, да, все через Москву, любые коммуникации, да. Все через Москву, просто нереально.
Ну, послушайте, вы не забывайте эту важную вещь, что российский бизнес в его нынешнем виде просто должен был быть близок к власти, и должен сейчас был быть близок к власти, не к власти Лужкова, а к власти Медведева и Путина. Если люди, не персонально их, но сам чиновничий аппарат, весь в Москве, и в советское время это был Госплан, условно говоря, да. И в... наши времена, это чиновничьи кабинеты, в которых решается, будет этот бизнес или не будет, будет этот человек олигархом или не будет. И фактически все крупные компании, так или иначе, должны находиться там поближе к власти. А поближе к власти, это платить налоги поближе к власти. И вот возможности Москвы, это еще следствие тотальной коррумпированности российского правительственного и государственного аппарата, о которой не раз, кстати, говорили на верхах.
Они могут держать свои головные офисы по месту нахождения своих основных производственных мощностей, как Норильск, там, не знаю, Якутия и так далее, а в Москве иметь свои представительства. И налоги таким образом уходили бы в бюджеты тех регионов, где у них основные...
Пожалуйста, вам пример Сибнефти, у которой был центральный офис в Анадыре.
Совершенно верно.
Где эти деньги были крайне необходимы. Я еще раз хочу сказать, что мы сейчас очень правильно, наверное, говорим о глобальных каких-то проблемах, но мы не должны с вами забывать, что сняли Юрия Михайловича все-таки не только за это, а по выражению недоверия.
И не конкретизировали, что это означает.
Именно его сняли как раз не за это. Именно не за это.
Да, нет, на самом деле то, что сделано в указе Медведева, действительно беспрецедентно для России.
Ну, президент Путин так тоже делал. Он выражал недоверие. Два раза, по-моему.
Медведев это делает впервые.
Первый, да.
И извините меня по отношению к человеку, который стоит, ну, в ранге, наверное, первых лиц. В государстве, в политике, в стране.
Да, несомненно.
Фигура очень харизматичная, во многом принятая во всем мире, известная во всем мире. Да, извините, он встречался с мэрами и поддерживал с мэрами отношения с мэрами всех крупных столиц мира.
И не только. И, кстати, вот севастопольская и крымская тема в политической биографии Лужкова, это не только потому, что он так любит эти города, а потому, что...
Ему были делегированы федеральные полномочия.
Да, совершенно верно. И когда он говорил про Севастополь, и он ездил там, что-то строил и так далее, то таким образом он себя позиционировал не просто как городоначальник там одного из городов.
А как политик.
А как политик федерального и даже международного.
Да. Но тут есть еще одна проблема, что мы не знаем конкретизации этого недоверия. Когда у Дмитрия Медведева вчера журналисты в Китае попытались поинтересоваться конкретикой, вот недоверие в чем, за что? Президент сказал, что все написано в его указе, хотя там ничего нет. Вот
там два слова, да.
И вот теперь российская политическая элита, она должна гадать, в чем состоит это недоверие, чтобы не попасть.
Ну вот российская политика, она непрозрачна, так что...
Во-первых, давайте начнем, все мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Речь идет прежде всего о крупной компании, которая называется Интека. И о том, о тех подрядах, которые она получала на строительство, и фактически стала крупнейшей строительной компанией в Москве, а следовательно, наверное, и в России. И каким образом получались эти каким образом женой мэра получались эти контракты на строительство и так далее, в том числе и на такие строительные работы, как там снесение и строительство на этом месте гостиницы «Москва» там, и так далее. Мы же, вот это все, наверное, будет проверяться. Я думаю, что выражение недоверия в данном случае, оно не ограничится просто указом. И это все прекрасно понимают. И это еще одна проблема. То есть это проблема, имеющая положительное, возможно, это даст какой-то очистительный импульс в борьбе с коррупцией, но это та проблема, которая, к сожалению, очень серьезна для Москвы. Потому что вот это тоже, это и коррумпированная цепочка, выстроенная до самого низа.
Я думаю, что главная причина вот этого радикального перелома или разлома в российской политике, она лежит именно в том, что Лужков покусился на самое святое, на чем зиждется нынешняя российская политическая система, на тандем.
Ну и на тандем как на фактор или на тандем как на миф? Тут тоже это важно.
На тандем как на конструкцию.
Это даже что-то третье. Это даже уже не ответ на мой вопрос,
нет, а предложение третье. Да, мы сейчас будем опять это обсуждать, гадая на кофейной
гуще. Вот российская политика на нынешнем этапе...
Нет, так сказали люди в администрации президента, что Лужков хочет рассорить Медведева и Путина.
Нет, но это же видно по тем публикациям, которые были...
Потому что говорит Батурина.
Потому что говорит Батурина, по его поведению и так далее. Но ведь вы же... Ну, давайте подумаем. Это ведь, наверное, были защитные механизмы.
Конечно. Это защитные механизмы системы.
То есть попытка играть
на возможных противоречиях между президентом
и чем они сильнее будут разведены, эти два человека, тем легче будет, так сказать...
Тем больше уязвимость системы в целом.
Ну, я бы хотел напомнить, что Владимир Путин оказался единственным российским чиновником, кто вчера уже после выражения недоверия президентов отозвался Юрию Лужкову весьма позитивно, и о его вкладе в российскую, так сказать, политическую жизнь весьма позитивно. Это единственный такой человек, который, может это себе позволить.
Совершенно верно. И это очень логично и очень понятно почему. Путин был главным гарантом сохранения Лужкова на мэрском посту. Почему? Потому что Лужков – это один из фундаментов, один из главных столпов политического могущества самого Путина. То есть без Лужкова Путин, это минус, условно говоря, минус 20%.
Если только на место для Лужкова не окажется человек, который будет близок к нынешнему премьер-министру, и тогда это будет плюс 40%. Давайте мы продолжим вот эту вот тему все-таки во второй части нашей программы. Напомню, что у нас в студии московский политолог Андрей Якар и руководитель украинского отделения РИА Новости Захар Виноградов. Вот мы всю первую часть проговорили о Юрии Лужкове и его отставке. Напомню, что эту программу ведет Виталий Портников. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Сегодня во времени гостей в 19:07 руководитель фракции «Справедливой России» в Государственной Думе Николай Ревич. Михаил Соколов поинтересуется, почему представители этой партии попали под административный удар власти.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен обжаловать в суде решение президента об отрешении его от должности. Об этом сообщил друг бывшего градоначальника, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Накануне Юрий Лужков был отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия к нему». В Дагестане в результате двух спецопераций в среду убиты 10 боевиков. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, активные фазы операции продолжаются. Одна из них проводится в поселке Семендер на окраине Махачкалы, другая в городе Каспийск. В Ханты-Мансийске на проходящем конгрессе Всемирной шахматной федерации ФИДЕ проходят выборы президента. На пост главы федерации претендует ее действующий руководитель Кирсан Алюмжинов, выдвинутый Федерацией шахмат России, и экс-чемпион мира Анатолий Карпов, выдвинутый шахматной федерацией США. Министр иностранных дел Японии Сейдзи Маэхара заявил, что возможное посещение президентом России Дмитрием Медведевым Курильских островов нанесет серьезный ущерб японо-российским отношениям. Ранее Медведев, посещая Камчатку, заявил, что намеревался по пути из Китая остановиться на Курилах, однако этому помешала плохая погода. Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея заявляют, что внимательно следят за ходом конференции Трудовой партии Кореи, крупнейшего форума правящей партии КНДР. Среди кадровых решений, принятых на форуме избрания в состав Центрального комитета партии младшего сына лидера КНДР Ким Чен Ира. Более 10 тысяч жителей Лос-Анджелеса остаются без электричества после внезапного резкого повышения температуры воздуха в городе.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что в нашей киевской студии московский политолог Андрей Акар и руководитель украинского отделения РИА Новости Захар Виноградов. Мы обсуждаем последствия отставки Юрия Лужкова. И хотел бы вам напомнить телефоны прямого эфира нашего радио. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира для всех регионов Российской Федерации. Бесплатный номер. И 490 2905. Телефон в Киеве для наших украинских радиослушателей. Я почему вообще пытался объединить тему Лужкова и Черновец? Не потому, что я хотел сравнивать градоначальника, а потому, что я хотел сравнивать то, как власть избавляется от неугодных мэров столиц. Потому что Юрий Лужков уже не мэр, Леонид Черновецкий еще мэр, и он, в отличие от Лужкова, избранный мэр, да, избранный населением. Но он практически от власти в городе отстранен, потому что в Киеве, как и в Москве, есть городская администрация, это субъект, ну не федерация, а субъект государственного управления, а Киев как область. И это нужно объяснить слушателям. И мэр города совмещает посты руководителя столицы и руководителя Киевской городской администрации. И вот президент назначает его на эту должность. А может, не его назначить, в принципе. И президент не стал ничего особенного делать. После того, как пришел к власти, он просто назначил заместителя главы Киевской городской администрации, первого заместителя, Александра Попова. А Леонид Черновецкий просто исчез, как будто его никогда не было. Его больше никто с тех пор не видел. Как да. У него появилось. Ну, он представил своего заместителя и исчез. И фактически главой города при существующем законно избранном, легитимно избранном гражданином мэра является никем не избранный чиновник Александр Попов. Не надо было выражать недоверие, не надо было ничего делать, надо было просто круто поговорить с мэром. В это же время, кстати, происходит уже чистка в Киевской городской администрации, в Москве она еще не началась. Происходят обыски в кабинетах самых верных соратников мэра, кого-то назначают, кого-то снимают. То есть полностью команда партии регионов получила власть в Киеве, в городе, где эта партия никогда не получала никаких возможностей управлять с точки зрения выборов. Ясно, что если сейчас придут местные выборы, то и рейтинг партии регионов все равно очень большим. Так что она будет большинство иметь в Киевсовете. Не будет. А она имеет большинство уже сейчас в киевской власти, в Киевсовете. Она объединила различные фракции, ориентирующиеся на власть, и правит еще и с помощью депутатского большинства. Это же, я хочу сказать, что Виктор Янукович в этом смысле проявил куда больше аппаратное искусство, чем Дмитрий Медведев. Уже Дмитрий Медведев устроил скандал. А Виктор Янукович тихенько забрал себе Киев и доволен.
Дмитрий Медведев устроил скандал для того, чтобы заявить о себе как о гаранте Конституции, главе государства. После вчерашнего скандала Дмитрий Медведев, ну, пожалуй, с определенной натяжкой его можно назвать российским политиком номер один.
Ну, это вот...
И я говорю с натяжкой, да? И именно для Медведева вот вчерашний указ, наверное, сравним с тем, как в свое время Путин, что Путин сделал с Ходорковским. То есть Ходорковский и теперь Лужков – это те фигуры, вот, которые они абсолютные, и как-то, власть, которые не подвластны президенту. А вот именно если ты что-то делаешь вот с этими фигурами, значит, ты самый главный.
Я хотел бы себе позволить немножко возразить в том плане, что то, что Черновецкого так легко удалось убрать, это не только показатель большой... умение стратегического и тактического действия украинского президента. Но это еще и показатель очень большой слабости самого Черновицкого, как фигуры, как политической фигуры, как градоначальника и так далее. Лужковым так невозможно было бы. Представить себе, чтобы... Представьте себе, сейчас что произошло? Назначили Ресина, но мы-то все, кто жили в Москве, и кто занимался журналистикой, как и вы, Виталий, в Москве, вы тоже же прекрасно знаете, что Ресин это
почти Лужков.
Это то же самое. Да, может быть, в некоторых позициях, во всяком случае, об этом тоже много писалось в российской прессе, и по многим позициям еще и хуже Лужкова. Поэтому говорить о том, что... То есть, на самом деле, пока вопрос в Москве еще до конца не решен, а в Киеве так удалось, почему? Потому что не было выстроено жестких механизмов, замкнутых на конкретного мэра.
У нас есть звонок из Владимира. Здравствуйте.
Добрый день, Виталий.
Здравствуйте.
Секундочку, выключаем. Значит, у меня два вопроса к участникам беседы. вот, который я предварил, ну, кратеньким, так сказать, изложением своей позиции. Первый вопрос. Значит, вы высказали, здесь кто-то из участников высказал идею, витающую в умах российского общества, о том, о возможности переноса столицы из Москвы в другой город.
Ну, из Владимира же столицу переносили в Москву. Почему из Москвы нельзя перенести столицу?
Алло?
Да-да, пожалуйста.
Да-да. Вот, я хотел вот по этому поводу сказать, что в истории российского государства, ну, было два случая, когда столицу переносили. Это при императоре Петре Первом, вот, и при Владимире Ленине. В обоих случаях государство, Россия, российское государство находилось в кризисном положении, можно сказать, революционном. Вот, поэтому... Поэтому вот этот перенос как средство избавления от старой,
да, понятно,
сказать, коррумпированной системы, которая была при Петре, при Софье там, и при Ленине, так сказать, царский режим, вот перенос традиции воспринимался как одно из мощных средств освобождения от влияния этой старой коррупционной, реакционной бюрократии. И вот я хочу спросить, это первый вопрос участникам беседы, видите ли вы, видите ли они, так сказать, в, значит, возможность создания такой же вот кризисной ситуации, которая была при Ленине и при Петре в России, которая бы позволила Медведеву какому-то другому сделать вот этот перенос, потому что без революционной кризисной ситуации это
невозможно. Да, понятно.
Первый вопрос.
Да.
Второй вопрос. По поводу Черновицкого. Значит, вот смотрите, я хочу, чтобы участники беседы сравнили, так сказать, позицию Черновицкого в году МБР с позицией Лужкова. Вот в каком плане. Значит, Лужкова было 4 претензии. Уничтожение исторических памятников культуры, рост коррупции, создание проблем для бизнеса, использование служебного положения в корыстных целях, это бизнес Батурина, его жены и чудовищные цены на жилье. Это то, что Лужков. Вот здесь,
да, понятно,
политика,
понятно.
Политика Черновицкого, она как-то проходила в этих параметрах, она принципиально отличалась от того, что делал Лужков. Будьте любезны.
Я, пожалуй, скажу по поводу первого вопроса. А можно ли сейчас перенести куда-то столицу? А, знаете, сейчас мне кажется, что кризисная ситуация и те вызовы, которые существуют перед Россией, они вполне сопоставимы с 18-м годом и с Петровским временем. А, может быть, лишь в той части, что, разница лишь в том, что тогда эти вызовы были очень очевидны, а сейчас они не являются настолько очевидными, но темпы деградации общества, темпы депопуляции и темпы разрушения государства, мне кажется, они очень сопоставимы. Но реальные проекты по переносу столицы, знаете, для этого необходимо иметь субъекта развития. Тогда был Петр и Петровская гвардия, тогда при Ленине был Ленин и его пламенные большевики. Это были субъекты развития, у которых был новый проект, новая энергетика и желание построить новое государство на новом месте. Сейчас такого в России нет.
Я тоже два слова скажу.
Удивительно, я хочу сказать, как устроено русское историческое сознание. Да? Человек звонил нам из города, который, из которого как раз переносили столицу.
Это Москву.
Вот, да, вот это был настоящий кризис.
Нет,
перенос столицы из Владимира.
Да, но на самом деле на перенос столицы было не два раза и не три, они был многократный, в том числе из Киева и так далее. Можно говорить до бесконечности. Я вот не об этом хотел
сказать. Помните? Да.
Знаете, эта вся история напоминает историю, а такой анекдот есть о Наполеоне, что когда у Наполеона на письменном столе скапливалось большое количество бумаг, и он понимал, что он уже не успевает их разгребать, там, и они уже не дают ему возможности нормально работать, он вызывал двух адъютантов, они брали этот стол, с бумагами выносили и ставили на его место другой. К сожалению, в нынешней ситуации мы находимся не в 1918 году, когда переносился столица, мы находимся реально в другой ситуации. Конечно, сейчас перенос столицы, на мой взгляд, никак невозможен. Что касается вот второй части вопроса по поводу Черновецкого и претензий к нему. Да фактически это претензии, наверное, те же самые.
Да.
Абсолютно, да. Это говорит о трафаретности, к сожалению, политики и политиков такого уровня, что в России, что в Украине, да я думаю, что и не только в этих государствах, абсолютно те же самые претензии, то есть за исключением там названий предприятий.
И в цифрах нулей немного поменьше.
Ну, это естественно.
Ну, да. По сравнению с общим бюджетом, киевский бюджет вполне сравним с московским.
Да, конечно. Ну и не надо забывать еще о том, что все-таки Черновецкий, я еще раз говорю, рядом с Лужковым это карикатурная фигура.
и, знаете, персонаж...
И недолгая.
И недолгая, конечно, и недолгая.
Персонаж...
Он 6 лет.
Из шоу «Фриков».
Нет.
С 2006-го.
2006-го. 4 года.
Да, 4, ну, 4 года.
Шоу «Фриков» такое.
Вот. Да. Какой шоу «Фриков»? Шариков?
Шоу «Фриков».
Фрики, фрики.
А,
фрики.
Шоу «Фриков». Это была такая, это образ. Анися из Тульской области. Здравствуйте.
Здравствуй, Свобода. Я хочу сказать следующее. Я просто возмущена этим федеральным законом, позволяющим президенту отправлять вас в отставку за недоверие без комментариев. Это просто за лохов держит нас. Мы, видите ли, не должны знать, чтобы перед нами президент отчитывался, почему он отправляет. А еще больше я возмущена комментарием Путина, который заявил, что якобы отношения у Лужкова с Медведевым не сложились. Это что за пацанские понятия какие-то? Это же просто безобразие. У нас, оказывается, не закон существует в России, а по понятиям живем. Отношения должны какие-то между...
Да, спасибо. Спасибо. Это вот спасибо, важно, мне кажется. Да. Давайте возьмем еще один звонок, он из Украины просто,
это
чтобы...
проблема, да, непрозрачности, да, политики.
Вы ответите на этот вопрос тоже. Скажи, да, будьте любезны. Говорите.
Добрый день.
Здравствуйте, представьтесь только.
Это Харьков.
Да.
Виктор. У меня тоже примерно такой вопрос. Как можно сказать цивилизованную страну, в которой человека увольняют, потому что он как-то не удовлетворяет, значит, доверию?
Слушайте, значит, когда... да, я понял, да, да, видите.
Было доверие, когда... Что случилось тогда? Воровство это не причина, а что ну, причина?
То есть 10 лет удовлетворял, да, или хотя бы 2
я
года?
Я хочу другое сказать, что у нас происходит особая какая-то... Я вообще такой эфир никогда в жизни не видел еще. Обычно нам, мы обсуждаем украинские вопросы, и нам звонят москвичи.
Сегодня москвичи
не звонят, и киевляне не звонят. Да. Потому что либо им все равно, либо им все ясно.
Им все ясно,
им все ясно, конечно, да. Все ясно.
Ну, смотрите, и Владимир, и Харьков, это когда-то были столицами, откуда нам звонят. Знаете, я...
Но Анися сделала важное замечание, конечно, да.
Тут даже нечего возразить. Да, просто да. Это все, что происходит, вот вчера, сегодня, все комментарии высших должностных лиц в России, это все... адекватно той политической системе и тем непрозрачным отношениям в политике, которые существуют. То есть все адекватно тому...
У нас есть еще один звонок из Харькова. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, участники и слушатели.
Здравствуйте.
Шановному панове Портникову, особливо здоровеньки были.
Здравствуйте, говорите,
меня
пожалуйста.
Меня зовут Яков, я тоже из Харькова.
Я понял, да, вы... Я знаю, что Харьков считает себя на самом деле столицей настоящей, поэтому все это так и происходит.
Чтобы кто-то из уважаемых ведущих, уважаемых гостей обращал конкретное внимание на то, что существует в стране Конституция, а вы упоминали только о гарантии Конституции, как о вещи в себе, что существует трудовой кодекс, что существует закон о государственной службе, и человека нельзя уволить по недоверию, не проведя предварительного, подчеркиваю, официального, открытого служебного расследования. А то так, сидим в песочнице, я что-то кому-то, кто-то мне не понравился, я тебе свое ведерко не дам, уходи с моей песочницы. Не годится, ребята, спасибо.
Можно я скажу несколько слов?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Ну, во-первых, давайте будем говорить так, что... К сожалению, не все мы внимательно смотрим телевизор, и это одно из тех как раз возможностей, где можно увидеть достаточно много открытой информации, открытых служебных расследований. Не далее, как в воскресенье, российское телевидение показало очень большой фильм о том, что происходит в Москве. 2 или 3 недели назад целый ряд сюжетов по этому поводу показывало НТВ. Я, к сожалению, НТВ в Киеве не смотрю, но знаю об этом. И так далее. То есть, на самом деле, реально, российское телевидение, РТР, это государственное телевидение, которое является органом государственной, то есть, ну, финансируется органом государственной власти. Да, это не какой-то там частный канал, как, допустим,
НТВ.
Как НТВ, да, это государственный канал, это рупор президента и правительства, официальный рупор. Поэтому показ таких сюжетов, это уже есть официальное заявление о том, что, собственно говоря, является причинами. Это первое. Второе, я очень хотел бы обратить внимание и Анастасии, и остальных наших участников нашего разговора, которые нам звонят, на то, что, конечно, и мы все это прекрасно понимаем, не ограничится все это, и, как мы уже говорили, только указом президента. Безусловно, за этим последует возбуждение уголовного дела и так далее. Сделать это в момент, когда человек находится мэром, ну, практически невозможно.
Николай из Москвы, здрасте. Вот есть первый звонок из Москвы. Здравствуйте, спасибо.
Уважаемые. Ну что, в общем-то, хорошо, что вот маски сдергиваются, и президент из Пигмедева превращается в Медведева, вот как вот, а Путин в Лилипутина, потому что вот он что заявляет, он говорит, что начальник-то президент у нас, до этого он говорил, вот мы решим, и он скажет, и он его на «ты», а себя на «вы» всегда называл, а сейчас Путин начинает называть Медведева на «вы» и понимает, кто в стране начальник, и это, конечно, очень здорово. Хотелось бы больше, конечно, про Украину узнать, поговорить, и вот интересное там событие, что-то в Харькове опять намечается. Ну, то, что тянут вот этот вот трубопровод по Черному морю в обход Украины, и сейчас никак не удается решить вопрос, значит, договориться Януковичу с Медведевым, ну, и, видимо, и с Путиным тоже, как же будет использоваться национальное достояние трубопровод транспортной системы Украины, куда вот эти вот вопросы заходят. И по поводу Китая, если возможно. Вот если Китай все-таки не будет покупать по той цене, что нужно, Украина сможет ли как-то вот показать, если Китай не хочет покупать по той цене, то мы тем более, мы же близкое расстояние. Спасибо.
Вот это такой глобальный вопрос.
Да, они вообще, конечно, сильно уходят из этой темы. Но, во-первых, да, начнем с того, что если вы говорите о Южном потоке, его еще никто не строит, а идет пока процесс переговорный и процесс договорной. Второе,
но не с Украиной.
Часть не с Украиной.
Часть, да, информационной войны.
Нет, я согласен с этим, что это часть информационной войны, но давайте будем говорить честно, не Россия ее начала. Она началась в Украине, и понятно, почему это происходит. То есть создание альтернативных газотранспортных систем связано с тем, что Россия, кому это нравится, не нравится, была все-таки шантажирована определенными политическими силами в других странах и так далее. Это может не нравиться кому-то, это, к сожалению, можно не согласиться, но это факт. Поэтому Россия вынуждена искать крайне дорогостоящий путь создания альтернативных транспортных механизмов. Будем говорить так, что известно, что Украина сама заявляла, то есть в лице президента Януковича, что готова участвовать в строительстве и Северного, и Южного потоков. И процесс по Южному потоку еще не начался, то есть строительство, я подчеркиваю. И, возможно, были, если бы Украина могла предоставить какие-то твердые гарантии, что не будет шантажа, не будет попыток перекрывать поставки газа в Европу, если бы были какие-то твердые гарантии, я думаю, что вопрос о Южном потоке, стоимость которого оценивается в 30-40 миллиардов долларов, значит, они бы не стояли. Но, к сожалению, украинское руководство таких гарантий предоставить не может, потому что всем понятно, что через 5 лет здесь может поменяться политическая власть, прийти другой человек. И...
Какой ужас. Это же ужасно, что вообще происходит.
Подождите, ну давайте так.
Экономика, политика. Я ничего не говорю, да.
Поэтому, собственно говоря, строительство вот этого Южного потока.
Следующий звонок из Москвы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Это Дмитрий. Вот я хотел, ну, предположение, вопрос. А вот если сравнить Медведева, как бы, ну, в миниатюре с Горбачевым, да, тот вышел из-под крыла Андропова, этот вышел из-под крыла Путина, да, там...
Андропов только как умер к этому времени. Умер.
Ну, все Андропов равно, да, умер. Была попытка антиалкогольной кампании небольшая, есть перезагрузка с Западом, и Ельцин был в Москве, да, противоречивая фигура, и Лужков тоже в Москве, и вот он его выгоняет, и, может быть, есть, вот какая-то есть похожая траектория, может быть, и у Лужкова есть перспектива политическая, вот с его опытом и некоторые свободы действия теперь открывшиеся.
Можно я порассуждаю о перспективах Лужкова? Я думаю, что у Лужкова есть в жизни два фактора. Первый фактор психологический – желание стать главой оппозиции, желание выйти из-за всех партий и отомстить, и самоутвердиться. А с другой стороны, количество нулей в их общем семейном бизнесе. И я думаю, что количество нулей перевесит его психологические кризисы, и это будет фактором давления на него, и фактором фактором того, что Лужков не станет лидером оппозиции.
Андрей, бросьте вы. Мы с вами все прекрасно понимаем, что ближайшая перспектива Юрия Михайловича – это отвечать следователям на вопросы.
Ну, в общем-то... Если он не, договорится по собственности.
Нет, ну, тогда надо все отдать, тогда никакая политическая карьера не имеет смысла. А потом такие деньги не отдают просто так. Ну,
совершенно верно, поэтому никакой политической карьеры я у него не вижу.
Да, да.
Именно ему скажут, товарищ...
Нет, подождите, давайте подождем, не будет ли через полгода, год совершенно другая... Вообще ситуация может развиваться совершенно иначе.
Михаил из Москвы, здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня вот такое есть предположение. Может быть, вот Лужков пошел на такое обострение специально, дабы зафиксировать прибыль. Как вы думаете?
Мы так не думаем.
Я тоже не думаю. Я думаю, что он не зафиксировать прибыль пошел. Просто, видимо, у человека произошли какие-то вот, видимо, сдвиг в сознании. Понимаете, он вдруг решил, что он абсолютно все может, что он абсолютно неприкасаемый.
И 18 лет это продолжалось.
Да, но всем понятно, да, это еще понятно было Карлу Марксу, который говорил, что ни одно большое состояние не нажито честным путем. То, что оно не нажито честным путем, это все прекрасно понимали во власти, точно так же, как ситуация с Ходорковским, которую здесь совершенно справедливо приводили как аналогию, так же и с Лужковым, понимаете? Но если ты нечестно заработал, то тогда, во всяком случае, не старайся делать из себя большой политической фигуры. А если ты делаешь из себя политическую фигуру...
И не покушайся на святое.
Ну, да. Не покушайся на святое. Хорошо, давайте так. А если ты хочешь сделать политическую карьеру, ну, тогда извини.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Кто это у нас? Родион из Германии. Здравствуйте, Родион.
Добрый день. Ну, я вот что хочу сказать, что, ну, мне не нравится, это не очень красиво отправка Лужкова, вот, потому что, ну, очень некрасиво это все было сделано, и компания эта вся, но вот что я хочу сказать, что, скорее всего, никакого суда не будет, потому что он слишком много знает, и поэтому не будет этого, и еще вопрос, почему это сделано сейчас, почему нельзя было потерпеть еще пару месяцев, и тогда он... кончает у него срок, и тогда просто его не продолжить его срок.
Да-да-да, вот. Понятно ваше. Да, вот это, кстати, важный момент. Да.
Нет, это можно на самом деле очень понятно, почему это происходит. Мы прекрасно понимаем, и все это уже говорили, и говорят, и правильно говорят, о том, что фактически Россия входит в очень сложный избирательный процесс. В котором одновременно...
2011-2012 года.
И с точки зрения логики развития биографии Путина, Лужков был одним из гарантов Путина.
А с точки зрения интересов Единой России, он был паровозом для Единой России. Вот я хотел посмотреть,
в Москве особенно,
как
конечно,
новый мэр, конечно, как новый мэр в Москве. Да, но Москва это огромное количество избирателей.
Это огромное количество избирателей, если еще учесть то количество людей, которые просто проходят через Москву. И, через и с учетом того, что значительная часть Московской области тоже работает в Москве.
Совершенно верно. И, господа, еще это до 10%, если даже не больше. И еще вспомним, что московский мэр – это тот человек, который стучит по голове разным несогласным. То есть или стучит, или не стучит. А если он не стучит, то всякое может быть.
Поэтому два месяца ждать не имеет никакого смысла. Во-первых, потому что сейчас действительно стоит кардинальная проблема перестройки. Я на самом деле... удивлен другому, что, в общем, это произошло, опять же, достаточно поздно. Потому что, на самом деле, до выборов остается очень мало времени, чтобы выстроить эффективную систему жизнедеятельности огромного, колоссального города. Выстроить при этом, разрушив старую. А она уже начнет рушиться буквально в ближайшие дни.
Я думаю, что... Конечно же, это решение было принято коллегиально Путиным и Медведевым, но я думаю, что Путин был, наверное, все-таки очень против, и, в общем-то, он, наверное, сейчас главный, бывает выгодоприобретатель, да, а это вот главный проигравший.
Вот, кстати говоря, сейчас появилось сообщение буквально во время нашего эфира, что Юрий Лужков будет обжаловать решение об отрешении его должности в суде. Этом заявил Иосиф Кобзон. Он сказал, что, несмотря на то, что это абсолютно бесполезно, по его мнению, Лужков будет стоять на своем, и что ему необходимо понять, в чем именно заключается недоверие, которое стало причиной отрешения его от должности. Вот
это прекрасный показатель, кстати, того, что мы все, я очень большим уважением отношусь к творчеству Иосифа Кобзона, но мы прекрасно понимаем и его капиталы, как, и как бизнесмена, где они выросли.
Они как они братья. Лужков, конечно, и Кобзон просто вот.
Только Кобзон поет намного лучше.
Да, и Кобзон может себя прокормить песнями.
А чиновники, которые вчера обличали Юрия Лужкова, так сказать, из всех, со всех голосов, вот они не умеют петь Кобзон, поэтому они вынуждены петь в один голос с Медведевым.
Да, Кобзон, в общем, человек независимый, в этом смысле он знает, что всегда себя прокормит.
Несомненно, но и, в общем-то, с точки зрения моральной, это очень дружеский шаг со стороны Кобзона, он защищает своего друга.
Да, вот, кстати говоря, во фракции «Единая Россия», в которой входит Иосиф Кобзон как депутат Государственной Думы, ему рекомендовали воздержаться от комментариев по поводу отставки Лужкова. То есть, фактически, с депутатами от этой фракции сейчас проводят специальную разъяснительную работу, хотя напомню, что президент Дмитрий Медведев не является членом «Единой России», он беспартийный.
То есть, по человеку.
Это идет от Путина, который является почетным председателем.
Несомненно. По-человечески Кобзон в данной ситуации выглядит, как мне кажется, симпатично.
Ну, он всегда таким был. Давайте начнем с того, что я когда-то работал на Чукотке, и умер один из малоизвестных певцов. Он просто сел на самолет, прилетел, оплатил его похороны и так далее. То есть Кобзон всегда людей...
Ставит человеческое выше политического.
Политического и даже экономического.
Но мы должны признать, что таких людей в современной России вообще на постсоветском пространстве практически и нет. То есть такого рода вообще отношения хотя бы к товарищам по бизнесу. Это, может быть, особый бизнес, но к людям, с которыми ты его делаешь, тоже можно как-то относиться по-человечески, а не понятийно-чиновнически.
То есть во всей этой ситуации самый симпатичный Кобзон.
Это, конечно, может быть, кстати, очень хорошим итогом нашей программы, если бы у нас было музыкальное радио, мы должны были какой-нибудь роман с исполнением Кобзона поставить, сказать, по просьбе Юрия Лужкова и Елены Батуриной. Но сделать это мы сейчас не можем. Поэтому нам остается только поблагодарить московского политолога Андрея Акару и руководителя украинского отделения РИА Новости Захара Виноградова за участие в этой программе. Поблагодарить радиослушателей из тех городов и стран, которые нам позвонили поговорить о Юрии Михайловиче Лужкове. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. И сейчас мне осталось только вам напомнить, что сегодня «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, буквально через несколько минут после выпуска новостей, 4-й Демидовский фестиваль «Виталий. Издержки компьютеризации». Это эссе Бориса Парамонова. Так что не пугайтесь, заголовка. «Память искусствоведа Ксении Богемской и переслушивая свободу. Женское движение в Советском Союзе». Интервью Татьяны Мамонтовой. Культурная панорама и новые музыкальные записи. А я желаю вам всего доброго, господа. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
От решения по-московски. Отставка Юрия Лужкова глазами американских экспертов.
Комментарии экспертов.
Востоковед Андрей Ланьков. О вариантах перемен в Северной Корее.
Право автора.
Летопись разрушения. Журналист Татьяна Вольская. О падении Петербурга.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.